Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». Первая глава, мы на последней нашей беседе разобрали момент вознесения Христа на небо, момент, почему, о чем мог Христос говорить со своими учениками в течение этих 40 дней. И сегодня вот начинаем дальнейшее наше рассмотрение книги «Деяний святых апостолов» вот с таких слов, что Христос, оставляя апостолов, наказывает им, что они должны ждать сошествия Духа. В его устах это звучит: «до тех пор, пока облечетесь силою свыше», то есть прибудьте в Иерусалим и никаких действий не предпринимайте до тех пор, пока не облечетесь силою свыше. Вот. И кроме того, он, оставляя их, говорит им такие слова: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». То есть апостолы, они должны стать свидетелями учения, дело, воскресение Иисуса Христа даже до края земли, то есть во всю землю, во всю вселенную должно пройти апостольское свидетельство, апостольское вещание. Естественно, что апостолы не могли пройти до края земли. Апостолы исполнили каждый свое предназначение, каждый сделал кто сколько сумел и кому сколько было дано, но пройти с апостольской проповедью, с этим апостольским свидетельством об учении, смерти и воскресении Иисуса Христа надлежало преемникам апостолов. То есть эта весть, она должна пройти действительно до края земли, чтобы все человечество смогло услышать это свидетельство. И в этом плане вот эта задача каждого члена церкви, когда бы и где бы он ни жил. Он, сам восприяв апостольское свидетельство, должен нести это свидетельство дальше. Не в смысле, так сказать, подчеркнуто географическим, то есть, услышав это в Екатеринбурге, ехав в Петропавловск-Камчатский, а человек, услышав об этой вести в Петропавловск-Камчатском, должен ехать на Аляску и так далее. Дело не в этом. Подчеркнуто, так сказать, акцентировано географическим, хотя свидетельство о Христе распространялось и таким образом. Но это процесс более медленный, хотя и его не лишнее об этом помнить, кто-то все-таки осуществлял. И те, кто этот процесс осуществляли, все и плоды этого их служения как-то вот очень зримы и очевидны. Церкви прославлены в чине равноапостольных. Например, Николай Японский, проповедовавший Евангелие и православие японцам, или Герман Аляскинский, или Иннокентий Иркутский, вот, Макарий Алтайский. Это люди, вот их эпитеты, их прозвище, они говорят о том регионе, в котором они проповедовали Евангелие Царства, Евангелие Христова. Но это люди уникальные и имеющие особое для этого призвание, дарование, призвание в том смысле, что именно Бог призывает их на это служение и дает им силы и возможность это служение исполнять. Но каждый из нас в свою, в меру данного каждому дара Христова может то же самое сделать в отношении к близким, к окружающим нас людям, к соседям по лестничной площадке, к соседям по подъезду, к соседям по дачному кооперативу, человеку, с кем вместе оказался в автобусе, человеку, с которым ты сидишь за одним компьютерным столом или работаешь около одного станка или доменной печи, неважно, или ты служишь в одной роте, полку, батальоне. То есть тот человек, с кем ты оказался рядом, ты можешь ему свидетельствовать об Евангелии, точнее, свидетельствовать Евангелие, засвидетельствовать ему то, что составляет содержание апостольского свидетельства. И вот церковь в том числе и поэтому называется апостольской, не только потому, что она основана на фундаменте апостолов, на основании апостолов, имея их как бы вот такое вот свое фундаментальное основание в самом таком архитектурном смысле этого слова. Но кроме того, церковь называется апостольской еще и потому, что свидетельствовать о Христе она призвана и обязана до скончания мира. То есть вот нести апостольскую проповедь, проповедовать Христа, свидетельствовать о Христе – это некоторое постоянное свойство церкви, иначе она не может жить. И вот в первые века мученического периода бытия церкви люди попадали на страдания, в том числе и потому, что они свидетельствовали о Христе даже тогда, когда это им грозило, могло грозить смертью, лишением имущества или каким-то вот судебным преследованием. Тогда свидетельствовали, потому что молчать не могли. Как сказано об этом в Евангелии, всякий, кто постыдится слов моих, того и я постыжусь. И поэтому человек не может, христианин не может молчать о Христе даже тогда, когда это ему чем-то грозит. Но, с другой стороны, очень важно вникнуть глубже в это, собственно, содержание апостольской проповеди, в сам дух содержания апостольской проповеди, о чем они должны свидетельствовать и как они должны свидетельствовать. И вот первое, что их таких качеств, обязательных качеств апостольского свидетельства, их три. Во-первых, это необходимо разделить со Христом скорбь, необходимо разделить с Ним крест, страдание, смерть. Все это отчасти совершается с нами в таинстве крещения, потому что таинство крещения есть как раз разделение со Христом Его смерти, Его креста, Его погребения. Но то, что обретает человек в таинстве крещения, должно быть им актуализировано быть в опыте своей жизни, должно стать действенным. Он в жизни должен показать свою смертность для всех тленных, греховных, неправедных дел мира сего. Он должен быть мертв для греха и жив для Бога. Он должен быть мертв для страстей и жив для Бога. Он должен быть мертв для суеты и тлений приходящего века мира сего. Он не должен быть подвластен, подчинен духу времени. И тогда он действительно вот явил в своей жизни плоды смерти для этого мира. Если человек хоть в какой-то степени этого не пережил, то, собственно говоря, он ничего не может засвидетельствовать, потому что проповедь о Христе есть проповедь о кресте, о распятом Христе. И не пережив никакой частью своего духа, своей души, своего тела, никак не приобщившись смерти Христовой, человек, разумеется, ни о чем засвидетельствовать не может. Первое, важнейшее условие, человек должен явить своей жизни плоды смерти для этого мира, для греха, страстей, тления, смерти и так далее. Вот, например, апостол Павел, он по этой причине, так же, собственно говоря, как и подвигоположник наш, Господь Иисус Христос, апостол Павел уходит сразу после крещения в пустыню. И это общая практика очень многих подвижников, очень многих людей. И мы читаем о том и в житии Василия Великого, в житии Григория Богослова, в житии святителя Николая Чудотворца, в житии даже Иоанна Дамаскина. Все они уходят в пустыню, уходят в какое-то место, в какое-то состояние, где они могут пережить, показать, явить в своей жизни плод смерти для вещей мира сего. Умереть для мира, умереть для страстей, через которые дух мира сего восстает на душу человеческую. Это первое. Второе условие, что для несения апостольской проповеди человек должен пережить, быть свидетелем опыта его воскресения. И совершенно не случайно такой торжественный гимн звучит: «Всякое всеночное, воскресное, всеночное бдение, воскресение Христово видевши, поклонимся Господу Иисусу Христу».
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Мы поем как бы от своего лица. Мы все поем, мы все эту молитву, это песнопение произносим, как бы свидетельствуя о самих себе, что мы были свидетелями Христового воскресения. Но мы же не жили в те дни. Как человек может считать, как он смеет именовать себя свидетелем Христового воскресения, если он не жил в дни воскресения Христова? Но дело в том, что переживание в себе победы Иисуса Христа над тлением и смертью, над грехом и дьяволом, над страстями и миром и духом времени, человек, переживая вот этот плод победы Христовой, человек является свидетелем его воскресения. То есть это мы разделили вот так вот, много говорим уже несколько минут об этом, а апостол Павел говорит, что это вещи смерть и воскресение, они взаимосвязаны в опыте подвижника. Как только человек подъемлет на себя крест и готов умертвиться для страстей и греха, живущего в мире, так он тут же и переживает победу Христа над смертью, грехом и тлением, над духом мира сего. Как только он на это решился, как только поднял хоть какой-никакой труд в отношении того, чтобы действительно сделать себя мертвым для греха, так он сразу оживает для Бога. Он переживает в себе победу Христа. Он приобщается к этой победе. Он не просто становится зрителем, то есть таким, как бы сказать, наблюдателем, свидетелем каким-то, то есть человеком, случайно видевшим воскресение Христова. Нет, гораздо глубже. Он приобщается к плодам воскресения Христова. А у древних людей, то есть у людей первого, второго, третьего века, для которых причастие церкви, причастие Христу, свидетельство о Христе почти всегда стопроцентной гарантией грозило смертью, для них это случалось еще более быстро, когда они, уже приступая к таинству крещения, они сознавали, что, может быть, сразу по выходу из купели их убьют. Может быть, завтра, может быть, через неделю, но непременно их убьют. и они понимали, что они больше никогда не вернутся к тому образу жизни и к тем идеалам и ценностям, которые они жили до крещения. И для них это действительно было умиранием для прежде бывшей жизни и для того духа, которым они жили до крещения. И они действительно волей своей, духом своим совершали внутри себя это действие, и выходя из купели, они сразу же ощущали в себе и плоды воскресения Христова, и уже не боялись смерти, и уже тут же могли после купели идти и свидетельствовать кому угодно, перед лицом каких угодно страданий и скорбей о Христе не только распятом, но и воскресшем, потому что они пережили, что Христос есть победитель смерти, что Христос воистину воскрес. Это вот второе такое качество, но они очень тесно и взаимосвязаны. Всегда в жизни христианской то, насколько он готов пережить скорби, страдания, умирание для жизни греховной и страстной, ровно в ту же степень он приобщается и плодам нетления Христа, плодам воскресения Христова. Вот, в литургической жизни это реализовано в опыте исповеди и причащения. Исповедь есть отвержение греха, распятие себя для греха, отказ жить по закону греха, по которому живет весь мир. И после исповеди, подходя к чаше с телом и кровью Христовой, человек приобщается именно тайне воскресения, тайне нетленной жизни. И если он действительно глубоко отверг внутри себя закон греха и тления, то он переживает в момент причащения и вот переживает прикосновение к плодам воскресения Христова. Также именно этот опыт отражен в практике, очень древнейшей практике, церковной практике Великого Поста, когда человек действительно в максимальную доступную ему меру делом в течение продолжительного промежутка времени отказывается от закона, не только закона греха, это надо делать всегда, от закона плоти, который действует и воюет в нем. Он как бы ополчается на того внутреннего, то есть внешнего человека, который вот борется с тем духовным внутренним, который родился в нем в момент крещения. И человек пытается распять, победить, уничтожить в себе страсти, изгнать их, отвергнуть все то, что в нем еще осталось от каких-то тленных, мирских, суетных, греховных и разных других вещей, и переживает пасхальную радость не только потому, что кончился, и не столько потому, что кончился пост, а потому что действительно духом своим он прикоснулся к радости воскресшего Христа. А третье условие для того, чтобы апостольская проповедь была действенна, чтобы она звучала, необходимо именно вот это самое, получить силу свыше. То есть пока человек не облечется этой силой по свидетельству самого Иисуса Христа, он не может исполнить апостольское призвание. Он никому ничего донести не может. Потому что ведь сам Христос говорит, не сейчас идите, вот вы, ведь они пережили опыт смерти со Христом, они страдали с Ним, они прибыли с Ним в напастях, они пережили тайну воскресения. Он не единожды дунул в них, через что они приняли благодать определенную, благодать Святаго Духа, силу Святаго Духа. Они изгоняли бесов, они творили разные чудеса, они много что пережили, много что умели и много что знали, но тем не менее Христос не сейчас посылает их на проповедь и на свидетельство только тогда, когда они получат дар Святаго Духа. То есть только тогда, когда на них сойдет сила свыше. И в этом смысле не только приобщение таинство миропомазания является вот таким исходным условием для того, чтобы каждый человек мог засвидетельствовать другому о Христе, а получение плодов Духа, то, о чем, например, Серафим Саровский говорит, как стяжание Святаго Духа, то есть то, что мы получаем в таинстве миропомазания, должно принести какой-то плод. То есть плод Святаго Духа в нас означает то, что дар Святаго Духа нам не был напрасен, что он не был суетен, что он действительно усвоен нами, действительно дар Святаго Духа стал нашим. Мы его имеем как свой, потому что он в нас и через нас принес плод. Наша воля, наш дух соединен уже определенным образом с Духом Святым, и стало быть, мы теперь способны, готовы действительно идти и другому человеку засвидетельствовать о Христе, потому что с нами сила Святаго Духа. Вот, разумеется, у каждого человека в его жизни сила переживаний, сила ощущений вот тех вещей, о которых я только что говорил, и разделение со Христом его смерти, и умирание для греха, и переживание плодов воскресения, и радости о воскресшем Господе, и явление плодов Святаго Духа в человеке у каждого по-разному, но только и у каждого в свою меру. Но только тот, кто действительно хоть в самой маленькой степени это пережил, тот только и способен что-то засвидетельствовать другому. Если человек пережил это сильно, в значительной степени, как Серафим Саровский, то и плод его жизни, и плод его, в том числе апостольского служения, он становится более серьезным. Это не один, не два человека, это тысячи, десятки тысяч уверовавших, исцелившихся, приобщившихся к тайне Церкви, идущих по его ступам, взывающих, молящихся, получающих исцеление. Или как Николай Японский, умерший уже почти 100 лет назад, а плод его дела до сих пор жив, и, я думаю, будет еще долго жить в японской автономной православной церкви. Вот. А человек, имеющий меньшее переживание вот этих вещей смерти и воскресения, меньший дар и плод, то есть меньший плод Святаго Духа, он меньше может сделать, ему меньше дано, меньше спросится. Но он может этим самым привести к Богу своих близких, своих друзей, да даже если одного человека, как сказано, кто обратил душу грешника ко Христу, тот покроет множество грехов. То есть и это дело великое в очах Божьих, потому что спасение одного человека – это ни с чем не сравнимое, ни с чем не сравнимый дар, ни с чем не сравнимое благодать. И дай Бог каждому свою меру послужить этому делу спасения наших ближних.
Поклонимся святому Христову воскресению, сего приди крестом радость всему миру.